Я вышел из клуба в полутемный коридор и вытер с лица пот. Жарко, запрел весь. Музыка это еще. Никогда любителем творчества Лоцмана не был. Слишком уж депрессивно, на мой взгляд. Но самое главное, разговор какой-то сумбурный вышел. Ни о чем. Хотя, с другой стороны, а на что реально можно было рассчитывать? За 5 минут все проблемы решить? Хорошо бы, да только так не бывает. Остановившись неподалеку от закусочной «Чебурек», я задумался, куда двинуть дальше. Мне бы не светиться лучше в ближайшее время на людях особо. Но таблетки вот как на грех кончились. Значит, в госпиталь в любом случае идти придется. А по пути неплохо бы и к Алику Чемизову заглянуть. Если он с верхушкой торгового союза повязан, запросто может какое-нибудь денежное дельце подогнать. Грех такими возможностями разбрасываться. Меня ж как того волка, ноги кормят. Если получится с подачи торгашей взаимовыгодную сделку провернуть, глядишь, и в другой раз обо мне не забудут. Только вот из подставы даже Гамлет со товарищем не вытащит. С торговым союзом у них кишка тонка бодаться. Да и цех, который торгашей теперь за силовое крыло, нынче большую силу набрал. Даже удивительно, как директорат столько дурачков завербовать умудрился. Постоянно отдавать часть жизненных сил в надежде, что, когда припрет, они сторица вернутся, и ты станешь сильным, быстрым и ловким. Это ж кем надо быть? Уж лучше на обычную крышу раскошелиться. Торговать душой? Нафиг, нафиг. Не понимаю этого. Слежку я почувствовал уже поблизости от выхода на площадь павших. Чей-то взгляд уколол спину, и тут же заворочилось изрядное, задавленное медикаментами ясновидение. Раз, два, три. Один пасет, двое встречают. Подниматься на улицу нельзя. Поднимусь, и все равно, что покойник. Развернувшись на месте, я направился в боковой проход и со всех ног бросился на утек. Распахнул одну дверь, пулей пролетел через квадратный зал, освещенный лишь отблесками вертевшегося под потолком дискотечного шара, и юркнул в следующий коридор. В нос шибанул сладковатый запах травки. Пустивший по кругу косяк парни с руганью подались в разные стороны. Беспрепятственно проскочив мимо них, я поспешил свернуть за угол и метнулся дальше. Но оторваться не получилось. Едва только успел заскочить в какую-то темную нишу, как сзади послышался топот преследователя. Из последних сил, подстегнув терзавший голову колючей болью дар ясновидения, я задержал дыхание и выставил ногу из-за кутка как раз тогда, когда несшийся по коридору парень пробегал мимо. Споткнувшийся преследователь кубарем покатился по полу, я кинулся к нему и сразу, повинуясь наитию, отшатнулся в сторону. Лезвие финки лишь впустую рассекло воздух, а в следующий миг мой кулак врезался поднимавшемуся на ноги парню в скулу. Много лет назад выбитые костяшки обожгло острой болью, но особой роли это уже не играло. Несколько раз, со всей силы пропнув преследователя по ребрам, я метнулся прочь. Вовремя. Стоило выскочить в соседний зал, и ясновидение предупредило о приближении подельников незадачливого хвоста. Ничего, теперь уже не найдут. Опоздали. Еще немного попутав следы, я прислонился к стене и попытался успокоить сбившееся дыхание. Плохо, плохо. Как же мне плохо. В голове начал нарастать шум, перед глазами замелькали серые точки, из носа закапала кровь. Ерунда, конечно, но тут мне саданули по скуле, повалили на пол, от души попинали ногами. И вот это уже было больно. Пришедшиеся по ребрам удары тяжелыми ботинками в один миг выбили дух, и потихоньку я начал проваливаться в забытье, не в силах больше отличить созданную даром ясновидения фальшивку от не менее бредовой действительности. Не наглотайся загодя таблеток, точно бы отключился. Если уж и так возвращенные откатом болевые ощущения оказались практически неотличимы от настоящих побоев. Как бы то ни было, вскоре меня отпустило, а иллюзорные ушибы перестали беспокоить, уступив место вполне реальной боли. Ныли разбитые костяшки, ломило виски, нестерпимо резало светом глаза. И все же я был жив. И даже относительно здоров. Чего нельзя сказать о моем преследователе. Судя по неприятным ощущениям, одними треснутыми ребрами он не отделался. Кое-как оклемавшись, я осторожно поднялся на ноги и поплелся на выход. Набившиеся в кишку зеваки шарахались от припадочного чудака, как от чумы. Но сейчас это меня более чем устраивало. Ну их, еще найдется добрая душа, кинется первую помощь оказывать. Ни к чему это. Надо спешить, торопиться. Витрины, музыканты, рекламные вывески, удивленные лица, закусочные магазинчики. Постепенно весь этот хаос начал складываться в цельную картину. И я помотал головой, пытаясь развеять заполнившую ее хмарь. Как ни странно, помогло. Пусть неприятные ощущения никуда не делись, зато удалось наконец сообразить, где именно меня скрутил приступ. И уже минут через пять блужданий по подземным коридорам я поднялся на улицу и с наслаждением растер снегом лицо. Потом кое-как вычистил залитую кровью куртку, обожаю кожу, и поплелся в госпиталь. Да нет, не поплелся, нормально пошел, чего там. Все, оклемался. И это просто здорово. Пока дошел до госпиталя, свежий воздух окончательно прочистил мозги, и даже головная боль практически перестала беспокоить. Рука вот только. Я с досадой сжал слегка припухшую правую кисть в кулак и тихонько выругался себе под нос. Представил, что сказал бы об этом ударе тренер, и выругался еще раз. Учили, и вот тебе, бабушка, Юрьев день. Ладно, на униках все как на кошках заживает. Простудой сколько лет уже не болел, и рука пройдет. Миновав двух куривших на крыльце госпиталя девушек в коротеньких кожаных куртках, украшенных эмблемами с изображением напившегося крови комара, я подошел к регистратуре и принялся изучать висевшее на стене расписание дежурств. Валькирии мигом побросали окурки в урну и вернулись с улицы в холл, но цепляться не стали. Найдя нужную строчку, я направился к стационару и попросил сидевшую на входе медсестру вызвать терапевта.
«Занят он!»
И не подумала оторваться от разгадывания кроссфорда грузная тетка.
«На обходе!»
«Скажите, Евгений Максимович Апостол к нему пришел». Я уселся на кушетку с торчащими из порезанной дермантиновой обивки кусками поролона и демонстративно посмотрел на вытащенные из кармана часы. «Он в курсе!» Злобно глянувшая на меня медсестра все же решила не нарываться на неприятности и, что-то недовольно бурча себе под нос, отправилась на поиски врача. Надеюсь, на поиски врача. А то, может, и к товаркам пойти чай пить. Бывало и такое. Но повезло. Степан Марьин появился в дверях стационара уже минут через пять. «Приветствую продолжателя дела Эскулапа и Гиппократа!» Я поднялся с кушетки и протянул ему руку.
«Здравствуйте, Евгений Максимович!»
Поздоровался тот и, не разжимая ладони, принялся разглядывать мою припухшую кисть.
«Проблемы?»
«Ерунда, на тренировке силу удара не рассчитал».
«Спорт — это зло. Большой спорт — зло большое».
«Шахматы тоже?»
«А пообщайтесь с шахматистами. Страшные люди!»
— на полном серьезе заявил Марин.
«По делу?»
«Консультация нужна». Я посмотрел на занявшую свое место медсестру и предложил. «Давайте пройдемся».
«Почему нет?»
Зашагал по коридору врач, и стоило нам свернуть за угол, незаметно сунул мне коробочку с пилюлями.
«Что-то еще?»
«Дополнительно упаковку можно организовать?» Пометуя о просьбе Федора, уточнил я и спрятал таблетки в карман.
«Поставщик вне зоны доступа», — покачал головой Марин. «Когда вернется Форд, не знаю, так что поэкономней в этот раз».
«Учту!» — кивнул я и невольно вздрогнул, когда вдруг со звоном распахнулась входная дверь. Испуганные посетители прыснули в разные стороны, и четверо дюжих санитаров стремительно вкатили с улицы тележку. Точнее, толкали тележку только двое, а их коллеги пытались удержать вырывавшегося пациента. Куртка с вышитой металлической проволокой шестерней на отбрыкивавшемся от медбратьев парне была прострелена сразу в нескольких местах. И за тележкой тянулся кровавый след. Да и халаты санитаров оказались изрядно перепачканы кровью.
«Во вторую операционную!»
Расталкивая забежавших следом дружинников, подскочил к каталке какой-то врач и воткнул в шею раненому тонкую иглу одноразового шприца. Тот, впрочем, инъекции будто и не заметил и продолжал, как ни в чем не бывало, вырываться от санитаров.
«Вот ничего себе!»
— ошарашенно протянул я и повернулся к Марьину. «Он в шоке, что ли?»
«Да прям!»
Плохо выбритую физиономию Степана аж перекосило.
«Под Азверином!»
«С каких это пор нарков лечить стали? Их же сразу стреляют вроде».
«А кто говорил о лечении?»
«Так в операционную».
«Пока живой анализы возьмут, может, хоть что-нибудь от этой дряни узнать получится. А то даже непонятно, из чего ее гонят. Представляешь?»
«Слушай, они все такие живучие». Я поежился, глядя на залитый кровью пол, который уже начала оперативно замывать прибежавшая на шум техничка.
«Не то слово. Говорят, не всегда с первого выстрела в голову свалить получается. И ладно бы они спокойные были, так нет, чуть передозировка и начинают чудить. Дружинники уже волками воют.
Ерунда какая-то.
Есть мнение, будто наркотик что-то с энергетикой человека делает. Чуть ли не с силовыми линиями ее синхронизирует, как у магов».
«Степан Аркадьевич, вас Вацлав Карлович срочно в операционную вызывает!»
Подскочила вдруг к нам запыхавшаяся медсестра.
«Бегу!»
Врач мчался по коридору, я нашарил в кармане коробочку из-под тик-така и зашагал на выход. Мне все эти дела по боку. Таблеток раздобыл, уже хорошо. На полтора месяца растяну, пожалуй. Если ясновидением не злоупотреблять, 2-3 пилюли в неделю за глаза хватит. Но это в идеале. А сейчас ситуация от идеальной далека как никогда. Да уж. Давненько меня так крепко в оборот не брали. Расслабился, жирком заплыл. И вот тенате. Ночевать я отправился в гавань. Одну из самых приличных гостиниц форта. Там меня точно никто искать не станет. Главное, чтобы наличности в кошельке на номер хватило. Зависшее над самым горизонтом солнце уже скрылось за крышами домов и лишь подсвечивало блекло-розовыми оттенками рваные кучевые облака. С неба летели редкие снежинки, и по мере того, как на форт накатывала ночь, стало все сильнее и сильнее примораживать. Вскоре распоясавшаяся стужа начала жечь щеки и кусать нос, а изо рта вырывались уже настоящие клубы пара. Кое-как, замотав лицо шарфом, я заспешил к гавани напрямик по безлюдному району, застроенному двух- и трехэтажными домами. Изредка встречавшиеся местные обитатели на улице предпочитали не задерживаться и спешили расползтись по норам. Протопавший мимо меня наряд дружинников завалился в какое-то работавшее допоздна питейное заведение, и мне пришло в голову, что идти напрямик, пожалуй, не стоило. Еще на уличных грабителей нарваться не хватало. Но возвращаться на Красный проспект было уже поздно, и пришлось положиться на удачу. Обошлось. Ни местные бандиты не прицепились, ни дружинники. Да и неизвестные доброжелатели явно мой след еще в кишке потеряли. И это было просто здорово. Какие-то гады слишком уж лихо за мое устранение взялись. Ведь совершенно непонятно, за что. Неужели кто-то о 20 килограммах серебра прознал? Например, тот же Алик Чемизов. Да нет, бред. Тогда сразу бы Федора Ямина на прицел взяли. С меня какой спрос? Или Федя собирался толкнуть серебро через контору Чемизова, а потом сообразил, что я лучшую цену дам? Сразу становится понятным, зачем меня из игры попытались вывести. 40 000 золотом куш не из маленьких. Вилами на воде, конечно, писано, и все же надо будет Федю завтра на этот счет попытать. Как бы это ни он своим языком меня под монастырь подвел. И ведь совсем не факт еще, что серебро и в самом деле бесхозное. Федя мог и лапши на уши насчет заброшенного цеха навешать, а сам каких-нибудь серьезных людей на деньги опустил. А за такое точно по головке не погладят. Со стороны гавань смотрелась, как самая обычная панельная пятиэтажка, с давно уже требовавшим космического ремонта фасадом. Другое дело внутри. Внутреннее убранство вполне соответствовало тем немалым деньгам, которые тут просили за постой. И пусть цветы и пальмы в катках были искусственными, а свечи в золоченых люстрах под потолком на моей памяти ни разу не горели, но натертый мраморный пол, пейзажи на стенах, лепнина и бархатные шторы с золочеными шнурами неплохо сочетались друг с другом. Помпезно, по крайней мере, вся эта показная роскошь не выглядела. Сейчас в холле гавани оказалось малолюдно. Лишь в одном из кресел скучал охранник, досидевшая за стойкой администраторша, стройная брюнетка читала книгу в мягкой обложке. «Стюардесса по имени Жанна, обожаема ты и желанна!» Облокотившись на стойку, тихонько пропел я. «Ангел мой неземной, ты повсюду со мной!» «Не с вами, Евгений Максимович, не с вами!» Оторвалась от книги девушка и продемонстрировала золотое кольцо на безымянном пальце правой руки. «Какими судьбами?» «Да мне переночевать!» «Вы один?» — удивилась Жанночка. «Ну, раз ты мне компанию не составишь, значит, один». Печально вздохнул я и поежился. «У вас отопление никак отключили?» «Это вы с морозу». Девушка принялась перебирать карточки и уточнила.
304-й подойдет? Там ремонт недавно сделали.
Сколько с меня?
Просто номер.
Я оторвал взгляд от висевших на стене часов. Попробуй еще пойми сходу, какие показывают местное время, а какие по Москве, Нью-Йорку или Гринвичу. И кивнул. Да, до утра.
7 рублей со скидкой.
Держи, красавица. Я протянул Жанне золотую 5-рублевку и стопку банкнот. Получил ключ и отправился на 3-й этаж. Но надо же, не так дорого и вышло. И всяко лучше здесь остановиться, чем пытаться к знакомым на ночлег напроситься. Еще вычислят. Мысли-то оптимизма не добавила. Я отпер дверь, переступил через порог и включил свет. И хоть назвать обстановку спартанской, язык не поворачивался, но и до уровня люкса она явно не дотягивала. Двуспальная кровать, кресло, буфет, журнальный столик. Вот, пожалуй, и все. Нет, еще телефон. А телефон — это хорошо. Я поднял трубку и принялся крутить диск, набирая номер портье. «Слушаю вас». После 3 длинных гудков послышался голос Жанны. «Это Евгений, который Максимович. Дорогуша, если меня будут спрашивать, не говори никому, что у вас остановился, хорошо? Завтра с самого утра встреча, надо выспаться, а все просто на куски рвут».
«Как скажете, Евгений Максимович».
Согласилась выполнить нехитрую просьбу девушка.
«Что-то еще?»
«Да нет, вода, смотрю, есть». Я закрыл дверцу буфета и попрощался. «Спасибо за понимание».
«Ой, да не за что».
Я утопил рычажок, набрал 9, потом прямой номер знакомого торговца оружием. Длинные гудки моментально утонули в шипении и хрипе, но выход на город, к счастью, работал. «Магазин Булпап!» — отозвались в трубке несколько мгновений спустя.
«Файзулина, пригласите!»
— пытаясь перекричать шум, попросил я.
«Алло, Ренат! Это Евгений Апостол!»
«Приветствую тебя, Евгений!»
— секундной задержкой отозвался Файзулин. Хрип в трубке почти смолк, но все же качество связи оставляло желать лучшего.
«Куда пропал?»
«Неважно. Слушай, Ренат, в начале марта ожидается большая партия автоматных патронов. Имей в виду. Слышишь меня?»
«Слышу. Когда? В марте?»
«Да. Говорят, очень большая партия. 7,62 и 5,45».
«Понял. Заходи как-нибудь. Поговорить надо».
«Зайду. Все, отбой».
Я повесил трубку, запер дверь и плеснул в стакан воды. Выпил. Еще налил и снова выпил. Наполнил стакан в 3-й раз, но лишь пригубил и поставил на журнальный столик рядом с кроватью. Это на ночь. Побочный эффект таблеток. Ничего не поделаешь. Проверив, не забыл ли задвинуть засов, я разделся и завалился на кровать. Хоть время было еще детское, усталость уже давала себе знать, и глаза просто слипались. Умаялся за день, да и на нервах с самого утра. Надо отдохнуть. Потихоньку накатило мягкое забытье, дремы, но толком заснуть никак не получалось. Поворочившись сбоку на бок 15 минут, я не выдержал, вскочил с кровати и подошел к окну. Отдернул штору и прислонился лбом к холодному стеклу. Что-то беспокоило, что-то мешало расслабиться и забыться сном. Какая-то мысль крутилась в голове, подобно назойливому комару, которого никак не удается прихлопнуть в потьмах. Мысль или воспоминание? Горсть съеденных за день таблеток окончательно загасила дар ясновидения, и пришлось уподобиться золотоискателю, выискивающему крупинки драгоценного металла в пустой породе. Не в силах успокоиться, я копался и копался в памяти, пытаясь найти первопричину дурного предчувствия. Сон давно отступил, от напряжения вновь разболелась голова, но в итоге все же удалось сосредоточиться, и перед глазами встал образ летящего в грудь ножа. «Нападение в кишке?» «Да уж, неудивительно, что меня от одного воспоминания об этом трясти начинает. Едва перо в бок не схлопотал. Такое не забывается. Или дело не только в испуге?» И тут меня током ударило. Кисть. Точнее, не кисть убийцы сама по себе, а блеклая, почти незаметная в темноте татуировка. Коронованная цифра 7 с крылышками по бокам. 7. Самое влиятельное после цеха преступное сообщество Форта. Но цех в свое время легализовался, а 7 так по ту сторону закона и осталось. И это значит, что у меня не большие, а просто-напросто огромные проблемы. Бандиты от задуманного точно не отступятся. И моя крыша, увы, ничем в этой ситуации помочь не сможет. Не та весовая категория. Не та. Я открыл глаза и часто-часто задышал, пытаясь прогнать накатившую дурноту. «Все хорошо, все хорошо. Я еще жив, а значит, возможны варианты. Не бывает безвыходных ситуаций, не бывает. Ну, почти не бывает».
Ликвидаторы. Отступление первое.
Работа может иметь массу достоинств. В идеале она приносит неплохие деньги, интересна и любима. Но при всем при этом, в отличие от хобби, у работы есть один, перекрывающий любые достоинства изъян. Какой бы синекурой ваша должность не являлась на самом деле, время от времени приходится работать. И по закону подлости отрывать пятую точку от кресла приходится именно тогда, когда имеются весомые основания этого не делать. Но ничего не попишешь. В отличие от убежавшего в лес волка, невыполненная работа и в самом деле никуда не денется. Северная промзона пользовалась в форте поистине жуткой репутацией. И репутация эта была более чем заслужена. В развалинах заброшенных цехов находили пристанище одни из самых опасных обитателей приграничья. Подавшиеся в бега бандиты и зародившиеся в темных, холодных подвалах исчадия стужи. Первые лютовали от безысходности, чего добивались вторые, никто не знал, но оставляли они после себя лишь промороженные насквозь трупы. И самое главное, именно на северной промзоне отбывали наказания, отправленные в штрафной отряд правонарушители. А оказаться среди этих смертников не желал никто. Даже самоубийцы предпочитали находить менее болезненные способы ухода из жизни. Но работа есть работа, и помимо штрафников, надзирателей и бойцов первой отдельной роты патруля, на промзоне хватало и вольно-наемных служащих. Да и откомандированные из форта специалисты редкостью не являлись. Бригады ликвидаторов санитарно-эпидемиологической станции так и вовсе сменяли там друг друга одна за другой. Разгулявшийся с самого утра ветер срывал с крыш цехов снег, и тут летел вниз колючей белой крупой. Солнце, висевшее в безмятежно голубом, с проступающей лишь у самого горизонта легкой белизной небе, совершенно не грело, и морозный воздух кусал щеки, жег ноздри, легко забирался под одежду. Но укрыться от холода в бетонной коробке заброшенного здания никому и в голову не приходило. Внутри царила и вовсе уж нестерпимая стужа. И туда, по возможности, старались не соваться. Возможность, правда, такая была не у всех. Оцепившие здание бойцы патруля, филонить таскавшим на улицу бетонные обломки заключенным, не давали. И, не оставляя тем времени на отдых, гнали запыхавшихся штрафников обратно. Из цеха слышались монотонные удары тяжелых молотов, время от времени раздавался грохот обвалившихся плит и кирпичных вставок. Но дожидавшиеся окончания работ ликвидаторы внимание на шум и крики не обращали. Переминались с ноги на ногу, курили, трепались, ходили греться в машину. Ждали. Обычный день, обычное задание. Рядовой, в конце концов, пробой. Всего-то выброс магической энергии. Ерунда какая. Это не форт, где начальство на шее сидит. Здесь контролирующих нет. А окончание командировки ударный труд в любом случае не приблизит. Да и на материальном вознаграждении никак не скажется. И какой смысл тогда суетиться? Расчищают люди потихоньку завал, и пусть себе расчищают. От мороза всегда можно в аварийно-ремонтном зиле укрыться. Хочешь — грейся, хочешь — чай пей, или что покрепче. Работа не волк, короче. А вот командовавший патрульными старший лейтенант такого отношения не одобрял. С недовольным видом он крутился вокруг подчиненных, то и дело раздавал ценные указания и отчитывал, не успевавших следить за полетом его мыслей, сержантов и рядовых.
«Юрий Аркадьевич!»
— не выдержал, наконец, один из ликвидаторов, смоливший Беломорину грузный мужчина в пуховике. Он надсадно откашлялся и с усмешкой спросил.
«Ты с какой целью с нами вообще поехал? Без тебя так спокойно было!»
«Еще бы вам, господин Бородулин, спокойно не было!» — фыркнул старший лейтенант. «А то я не знаю, Виктор Петрович, чем вы на выездах занимаетесь!»
«И чем?»
«А чем угодно, только не работайте. Дай закурить».
«Тебе это как касается?»
Ликвидатор достал пачку Беломорканала и ударом ладони выбил из нее папиросу.
«Давай, Калис, чего с нами сорвался?»
«Да от коменданта совсем житья никакого не стало».
Пожаловался Юрий, достал из-за пазухи фляжку и, хлебнув, утер губы.
«Не вздохнуть, не опохмелиться».
«Ты же по другому ведомству».
«Думаешь, это мешает ему читать мне нотации? Еще и кляузу строчит, сволочь».
Патрульный покачал головой и протянул фляжку ликвидатору.
«Будешь?»
«А давай!» «Когда командира выпишут?»
«У него осложнение»,
— вздохнул старший лейтенант и закурил.
«Воспаление легких началось. И когда только простыть успел?»
«Да пневмония и на фоне общего ослабления организма начаться могла».
«Ослабление организма? Ему чуть полноги не оттяпали. Вот ослабление, так ослабление. Это ж надо было в гнездо к снежным червям провалиться. И ведь трезвый был, как стеклышко. Он как с женой помирился, неделю уже не пил».
«Был бы пьяный, туда бы не полез», — резонно заметил Виктор Петрович.
«Тоже верно. Слушай, Бородулин, чего у вас Василенко такой смурной? Я тут на днях ему выпить и по бабам прошвырнуться предложил. Так он отказался, представляешь?»
«У Антона со здоровьем проблемы, вот и нервничает».
«Намотал, что ли? Или стрелки на полшестого по причине переутомления?»
«Да не. Это дело в два счета лечится. У него по магической линии определенные сложности начались».
«Товарищ старший лейтенант!»
— подскочил к командиру, выбежавший из цеха патрульный.
«Завал расчистили! Подвал спускались уже!» «Никак нет! Только это, зэк один в дыру провалился!» «Вот уроды! Опять объяснительную писать!»
«Да он головой вниз ухнул! Точно не жилец! И в любом случае здание оцеплено, никуда ему не деться!»
«Пока дезактивацию не проведут, вниз не лезьте!»
Старший лейтенант подошел к установленной на шасси ЗИЛа будке ремонтников и заколотил в дверь.
«Господин Василенко, ваш выход!»
«Чего тебе?»
Выбравшийся из автомобиля бригадир ликвидаторов запахнул длинный кожаный плащ на меху, поправил выбивавшиеся из-под шапки кудри и, отвернувшись в сторону, широко зевнул. Стоя на нижней ступеньке, он на пару голов возвышался над собеседниками, но каланчой при этом вовсе не казался.
«Поход к подвалу расчистили»,
— пояснил Юрий, обратив внимание на осунувшуюся физиономию и темные мешки под глазами Василенко.
«Вперед!»
«Уже?»
«А ты думал, до вечера тут куковать будешь?»
«Да нет»,
— пожал плечами Антон и прикрыл дверь.
«Шумов, Лымарь, хорош чаек гонять! Подрывайтесь!»
«Я-то зачем нужен?»
Плотного сложения приземистый парень в камуфляжном полушубке и собачьих унтах выпрыгнул из машины в снег и уточнил.
«Или сразу в подвал полезем?»
«Алекс, и проводишь, он замеры сделает».
«А смысл?»
Возмутился Лымарь, почесал заросший черной щетиной подбородок и обреченно вздохнул.
«Там же патрульных полный цех!»
«Не наглей, Семен! Ты у нас за безопасность отвечаешь, вот и обеспечивай!»
«Опять отмазаться хотел!»
С усмешкой поинтересовался у напарника, выглянувший на улицу, худощавый паренек среднего роста, с будто рубленными чертами лица и близоруко прищуренными зелеными глазами.
«Пошли давай!»
— буркнул нахмурившийся Лымарь и снял с плеча ремень гладкоствольного карабина «Сайга-12К».
«Можно подумать, без меня бы не справился!»
«А вдруг на меня что-нибудь из подвала кинется?»
Шумов не спеша застегнул на все пуговицы линялую фуфайку и, захлопнув дверь будки, спустился по лесенке.
«А ты меня спасешь?»
«Каким образом?»
«Пока тебя жрать будут, я убежать успею!»
«Иди ты!»
Переругивающаяся парочка направилась к оцепленному зданию, но стоило парням зайти внутрь, как они моментально умолкли и занялись делом. Семен поправил засунутый за пояс топорик, сдвинул ножны с тесаком и поудобнее перехватил ружье. Пусть он и не был колдуном, но уколы, текущие от заброшенного цеха энергии, ощущались почти физически. Алекс выплюнул докуренную до бычка сигарету, сунул в ухо наушник, которым монотонно щелкал отслеживающий интенсивность магического излучения датчик, и принялся внимательно изучать сменявшие друг друга на экране чарфона цифры. Приглядывавшие за выстроенными у стены штрафниками бойцы патруля внимания на ликвидаторов не обратили, и лишь старший сержант молча махнул рукой в глубину цеха.
«Людей там хоть оставили?»
— уточнил у него Семен.
— «Само собой!
— утвердительно кивнул патрульный.
— Пошли!
— позвал напарника Алекс и принялся настраивать измерительный прибор, стрелка в окошке которого дрожала в крайнем правом положении.
— «Как у нас дела?»
— поинтересовался Лымарь.
— «Не знаю пока».
Шумов заставил стрелку замереть по центру, размеченной на множество делений шкалы, и раздраженно выдернул беспрестанно щелкавший наушник.
— «В смысле?»
— не понял Семен.
— «Ясно, что все плохо. Непонятно, насколько.
Мы тут дозу не хапнем случаем?
Ты по сторонам лучше смотри».
Посоветовал ему Алекс, потом высморкался и сунул грязный платок в карман. «А то как бы нас самих не хапнули!»
«Думаешь?»
«Излучение, конечно, повышенное, но это ерунда. Меня сейчас однородность поля волнует».
«И что у нас с однородностью?»
Лымарь, пригнувшись, полез в пролом в стене и сразу же шагнул в сторону, освобождая дорогу Алексу.
«Осторожнее, не упадите!»
— предупредил ликвидаторов, стоявший поблизости патрульный, и указал на пробитую в бетонных плитах перекрытие дыру.
«Не слепой!»
«Но-но!» — усмехнулся прислонившийся к стене боец патруля, нацеливший на ведущий в подвал пролом двустволку. И предосторожность эта излишней вовсе не казалась. Снизу и в самом деле веяло чем-то запредельно жутким. Тут Алекс взглянул на задергавшуюся стрелку прибора и выругался.
«Дело швах!»
— обреченно вздохнул Лымарь. «Поле неоднородное, придется дезактивацию проводить».
«Прямо сейчас?»
«Обалдел, что ли? Замеры сделаем и через анализатор прогоним. Пусть Василенко сам ключевые точки обработает». Шумов вытащил из рюкзачка датчик и принялся потихоньку разматывать накрученный на деревянную катушку от ниток провод. Потом закрепил контакт и размахнулся, и прямо от стены зашвырнул кругляш датчика в дыру. Подцепил провода к ноутбуку и спокойно закурил.
«Но!»
— поторопил его Лымарь. «Не нукай, не запряг!» Алекс сунул сигарету напарнику и, услышав мелодичный звон, аккуратно отцепил датчик от ноутбука. «Валим отсюда!»
«Ты давай первым!»
Семен отодвинулся к стене и поудобнее перехватил сайгу. Шумов потянул провод, но тот лишь натянулся.
«Блин! Полезешь отцеплять?»
«С дуба рухнул!»
«А давайте штрафника зашлем!»
Оживился патрульный с дробовиком. Остальные бойцы радостно закивали.
«Погоди!»
Остановил его Алекс и достал из кармана чарафон.
«У вас тут потери уже были?»
«У нас нет!»
«Штрафники, говорю, в дыру не прыгали?»
«Было дело!»
— кивнул рядовой.
«Один доходяга на ногах не удержался, а может, сдернуть решил?»
«Гранату киньте!»
— посоветовал Алекс и шмыгнул носом, внимательно изучая мигавшую на экране чарафона яркую точку.
«Зачем еще?»
— опешил патрульный.
«Есть мнение, что это не помешает!»
Шумов подхватил подмышку ноутбука и метнулся к пролому в стене, чуть не сбив при этом с ног замешкавшегося Семена. Лымарь выругался и бросился следом. В тот же миг валявшийся на полу провод дернулся и начал медленно уползать в дыру. Патрульные несколько мгновений отстраненно наблюдали за происходящим, потом один из них в сердцах матюкнулся и зашвырнул в темный провал лимонку. Взрыв громыхнул, когда первым выскочивший из цеха Алекс уже подбегал к разъездному ЗИЛу.
«Это что еще такое?»
Вздрогнул от неожиданности старший лейтенант и сдернул с плеча ремень АКСУ.
«А предупредить, что один штрафник в подвал упал, никак нельзя было?»
Шумов уселся на железную ступеньку кабины и попытался успокоить сбившееся дыхание.
«Каждый раз ведь одно и то же!»
«Да хрен с ним! Взорвалось, что?»
«Там поле нестабильное», — объяснил Алекс.
«Вот неупокойный и получился. А ваши ничего другого не придумали, как гранатой его долбануть».
«Твою ж мать!»
Патрульный зашагал к цеху, а Шумов поспешил крикнуть ему в спину.
«Я из-за них датчик потерял! Надо заактировать!»
«Как там?»
— уточнил у него Василенко. «Интенсивность в оранжевой зоне. Если по шкале Бергмана, то 6 баллов точно будет. Но поле нестабильное. Колебания до 45% на максимуме».
«Замеры сделал?»
«Ага».
«Вечером ключевые точки просчитаем, завтра деактивируем».
«Не проще взорвать эту развалюху?»
— предложил Лымарь.
— Тротил, поди, выделят.
— Пустоты могут остаться.
Покачал головой Василенко и кивнул на возвращающегося от цеха старшего лейтенанта.
— Сейчас патрульные флажки выставят и поедем.
— Юрий Аркадьевич, а что насчет датчика? — оживился Шумов.
— Я тебе такой сейчас датчик устрою.
Патрульный погрозил парню кулаком и спросил у бригадира.
— Штрафники нужны еще?
— Нет, мы снимаемся.
— На базу возвращайтесь.
«Да, сюда уже завтра с утра вернемся. Надеюсь, дорогу за ночь не заметет».
«Заметет, контингент расчистит!»
Усмехнулся патрульный и окликнул сержанта, следившего за погрузкой штрафников в зарешеченный кузов грузовика.
«Флажки вывесить не забудьте! Какого цвета?»
«Вешайте красные, чтоб уж точно никто не сунулся», —
предложил бригадир ликвидаторов.
«Все, мы отчаливаем».
«Нас дождитесь!»
«Как скажешь!»
Ликвидаторы забрались в будку, и моментально оживившийся при их появлении Виктор Петрович незамедлительно выставил на откидной столик бутылку водки.
«Ну, по маленькой!»
— потер он руки в предвкушении выпивки.
«Какой еще по маленькой?» — возмутился Василенко. «У нас две точки, на вторую половину дня».
«Чего?»
— удивился Бородулин и покачнулся, когда Зил тронулся с места.
«Ты совсем, что ли? Мы пока вернемся, пока пообедаем. Переноси на завтра».
«Завтра нам сюда с самого утра. И остальной день весь расписан».
«Я вообще уже ничего не понимаю»,
— возмутился Виктор Петрович.
«Я тоже»,
— буркнул расстегнувший полушубок Семен. Алекс задумчиво глянул на бутылку водки, сглотнул слюну и достал из ящика аудиокассету. Тяжело вздохнув, он надел ее на обычный карандаш и принялся раскручивать, перематывая пленку. Бригадир внимательно оглядел недовольных подчиненных и лишь потом уточнил.
«И что именно вы не понимаете?»
«Чего ради мы здесь, как папа Карлы, впахиваем? Тут не форт, начальству до нас никакого дела».
«Ошибаешься», —
не согласился Василенко и наполнил кружку кипятком.
«Северная промзона на особом контроле находится. Именно поэтому мы с вами будем не квасить сегодня, а делом займемся».
«Помощник коменданта в контору стучит постоянно»,
— подтвердил Алекс Шумов и, закончив перематывать пленку, вставил кассету в видавший виды магнитофон.
«Да пусть хоть застучится!»
В сердцах хлопнул ладонью по столу Виктор Петрович и нервно закурил.
«Никому эта промзона никуда не впилась. Непонятно вообще, зачем здесь людей только держат».
«Да нет, зачем понятно? Бандитов отстреливать, зачем еще?»
Семен повалился на идущую вдоль борта скамью и нахмурился.
«А выпить и вправду что-то сильно хочется».
В этот момент из нещадно хрипевших динамиков послышалась музыка, и Бородулин досадливо поморщился. «Разгоняя с утра похмельную хмарь, пробегусь я по лесу, мне время не жаль. Свежий воздух и сосны, да чего хорошо. Так и хочется крикнуть, мол, братцы, еще! Я пока живой!» Приподнявшись со стула, Бородулин с хрустом вдавил клавишу выключения воспроизведения и ткнул пальцем в Алекса.
«Сколько раз говорить можно? Я этого вашего лоцмана на дух не переношу. И давайте без музыки сейчас, у нас разговор серьезный».
«Можно подумать, можно подумать», — пробурчал Шумов, шмыгнул заложенным носом и выставил на стол ноутбук.
«В наушниках слушай»,
— посоветовал Виктор Петрович и повернулся к Василенко.
«Так вот, сравнять здесь все с землей, и проблем никаких не будет. Нет промзоны — нет проблемы».
«Ну ты, Петрович, скажешь», — покачал головой бригадир.
«Чтобы ты знал, северная промзона — это объект стратегического назначения».
«Да ладно, Антон, хватит гнать уже», — фыркнул Семен. «Стратегический район? Офигеть, не встать!»
А Виктор Петрович и вовсе взбеленился.
«Да он над нами издевается просто!»
Заорал бородач, в сердцах забычковал папиросу в чайное блюдечко и демонстративно набулькал себе 50 граммов водки.
«Семен, Алекс, вы как?»
«Да какой там?»
— уныло вздохнул лымарь. Шумов и вовсе промолчал. Парень уже нацепил очки с замотанной синей изолентой дужкой, одно из стекол которых давным-давно треснуло и держалось лишь за счет куска скотча, и теперь внимательно просматривал выведенные на экран ноутбука показания сканера.
«Петрович, прекращай!»
— попытался урезонить подчиненного Василенко.
«Нам еще работать сегодня!»
«Ты не отвлекайся!»
— выркнул Бородулин, отвернулся к висевшему на стене постеру фильма «Лига выдающихся джентльменов» и, подмигнув Шону Коннери, стукнул стаканом о бутылку виски «Дюарс» на переднем плане.
«Не отвлекайся, Антон, ври дальше! Нам с Семеном дюже интересно!»
Химик выпил водку и откусил от ломтика натертого чесноком хлеба.
«Давай, жги! Открывай нам глаза!»
«Какие же вы темные, оба двое!» — закатил глаза бригадир. «Совсем выражаясь языком продвинутой молодежи, фишку не сечете. Да вся северная промзона, весь этот клятый комплекс — самый настоящий кулер».
«Чего?»
— не понял лымарь.
«Приблуда такая, процессор охлаждает»,
— пояснил Алекс.
«Врешь ведь и не краснеешь»,
— поморщился Бородулин.
«Ладно, попробую объяснить доступно», —
обреченно вздохнул бригадир.
«Начнем с азов».
«Ну-ну, начинай»,
— пробурчал себе под нос Виктор Петрович и принялся рыться в потертом кожаном саквояже, набитым бесчисленными пузырьками, колбочками и упаковками таблеток.
«Пограничье — это кусок обычного мира, который по какой-то причине выпал в межмирье, так?
«Ну, допустим».
«Не допустим, а именно так. В нашем мире магическая энергия есть?»
«Тебе виднее, ты же у нас колдун».
Зил вновь дернулся, и Лемар едва не слетел с лавки на пол.
«Нет там магической энергии. Правильно, Виктор Петрович?»
«Раньше, по крайней мере, не было»,
— вынужден был согласиться с бригадиром Бородулин.
«Значит, энергия откуда-то берется. И откуда?»
«А какая разница, откуда она берется?»
— пригладил прокуренную бороду Виктор Петрович.
«Никакой», — пожал плечами Василенко. «Но приток есть, и это факт».
«Так никто не спорит».
«А что происходит с людьми, долгое время подвергающимися интенсивному воздействию магического излучения?»
«Мутации у них начинаются. Кстати, хорошо, что напомнил».
Бородулин вытащил из саквояжа пластиковый пузырек и кинул его Алексу.
«Съешь одну и Семену дай. Опять какой-то гадостью кормишь».
Вздохнул Шумов, но таблетку проглотил и передал пузырек внимательно прислушивающемуся к спору Семену.
«Ты, Петрович, не отвлекайся», — усмехнулся Антон. «Скажи лучше, магическое поле в форте какое?»
«Стабильное»,
— буркнул бородач, чувствуя, что его начинают загонять в угол.
«А по интенсивности?»
«В голубой зоне».
«Везде в зеленой и желтой, а в форте всего лишь в голубой. В наиболее комфортной для колдунов?»
«Ну да».
«А никогда не задумывался, куда излишки энергии деваются? Это хутора могут накопителями Иванова обойтись, а у нас нет такой возможности. И про стену даже не заикайся, стена только от магических бурь защищает».
«Да понял уже, не тупой»,
— вздохнул Виктор Петрович. «Мы, получается, сейчас сантехниками работаем.
Стояк прочищаем, чтобы форт экскрементами не затопило».
«Именно. И если отток энергии из форта уменьшится хоть на самую малость, тебе первому бороду узлом завяжут», — предупредил бригадир.
«Чего это мне первому?» «А ты один из нас с бородой!»
— заржал Шумов.
«За всех отдуваться будешь!»
«Ладно, посмеялись и хватит», —
вздохнул Василенко.
«Алекс, что скажешь?»
«Сигнал стабильный, удаленность до полукилометра, объект явно под землей».
«Карту смотрел?»
«Похоже, нам нужен район морозильного цеха».
«О чем это вы?»
— насторожился, почуявший неладное Виктор Петрович.
«Ну-ка, колитесь!» «Есть предложение быстро заработать много денег. Срубить бабла по-легкому»,
— обвел внимательным взглядом подчиненных Василенко.
«Мы с Алексом за... Вы как?»
«Что за тема?»
— нахмурился Лымарь.
«Поподробнее, пожалуйста»,
— поддержал его Бородулин.
Бригадир помолчал, сделал несколько глотков остывшего чая и лишь затем задал наводящий вопрос.
«Ледяную пирамиду не забыли еще?»
«Это которую гимназисты в черный полдень сбили? Когда нас на устранение пробоя в Западный полюс кинули?»
— удивился Виктор Петрович.
«А с ней-то что не так? Мы же вроде того, куда подальше отправили».
«Отправили, но, к счастью, не так далеко».
Не очень весело усмехнулся Василенко и принялся разминать занемевшую правую кисть.
«По-твоему, мы радоваться этому должны? Еле выбрались в тот раз».
«Должны радоваться, должны, как иначе. 100 000 с золотом на дороге не валяются».
«Сколько?»
— моментально уселся на скамью Семен.
100 000? Нам отвалят 100 кусков? За что?»
«Полагаю, за то, что мы найдем пирамиду», —
предположил Бородулин.
«Кому-то понадобилась новая игрушка».
«Не найдем»,
— поправил его Василенко.
«А возьмем под контроль и сдадим на руки покупателю».
«Кинут»,
— безапелляционно заявил Виктор Петрович.
«А то и вовсе укокошат. Ты ведь не паленый амулет на углу толкнуть решил. В цитадели какой-нибудь поселок не из самых захудалых заморозить, что тебе до ветру сходить. Хоть понимаешь, насколько мощное это оружие? На куски ведь порвут, стоит о нем малейшим слухом появиться. Только заикнись, и все, кончилась наша бригада».
«Я с гимназией напрямую договорюсь. Никаких посредников»,
— уверенно заявил бригадир.
«Уверен, что справишься»,
— уставился на него бородач.
«В прошлый раз тебя еле откачали. И теперь не просто куда подальше пирамиду отправить надо будет, а под полный контроль взять. Выдержит твой организм. Мне и так тебя всего обколоть придется».
«Теперь все проще будет. Опыт как-никак имеется. Справлюсь».
«Опасно!»
— задумался Лымарь.
«Одно дело найти, и совсем другое — внутрь лезть. Погорим! Это ж, мать ее, летающая цитадель, звезда смерти практически. А если хозяева объявятся?»
«Могли бы, давно бы уже объявились. Времени у них на это полно было».
«Ну, не знаю, не знаю. Надо подумать».
«Да что тут, блин, думать?» — вскочил на ноги Алекс Шумов. «По 25 000 каждому. Как вам это, а? За день-то работы. Я, блин, дом куплю, дочь в нормальную школу отдам. У меня это нищебродство вот уже где стоит».
И парень провел ребром ладони по горлу.
«Надоело за копейки горбатиться. Надоело».
«Нет, сумма, безусловно, приятная», — пригладил бороду Виктор Петрович. «Но риск...»
«Завязывайте, мужики», — вздохнул Антон. «Другого такого шанса у нас больше не будет. Такой шанс только раз в жизни выпадает. А без вас ничего не получится».
«Естественно, не получится», — вздохнул Бородулин. «Кто тебя обкалывать будет и откачивать потом? Смотри, загнешься ведь?»
«Не загнусь».
«Выдвигаемся когда?»
Решив не отрываться от коллектива, уточнил Лымарь и положил на колени убранный было на пол карабин.
«Завтра. Сегодня окончательно все вопросы обкашляю. А с утра уже рванем».
«Так ты все-таки без нас решил?»
— укоризненно покачал головой Виктор Петрович.
«А ты можешь себе позволить отказаться от 25 000?»
«Нет».
«Ну вот и я о том же. Семен, ствол убери в оружейный шкафчик».
«А бандиты нападут».
«Тогда и достанешь».
«Такой умный, да?»
«Не знал, что ли? И не бухайте сегодня. Завтра с утра эту точку добьем, а потом сразу пирамиду проверим».